Том 12, глава 3. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Нашествие турок на Польшу. Битва при Катоге. Взятие Каменца-Подольского. Распоряжение в Москве по случаю войны турецкой. Освобождение Серка. Прибытие сыновей гетмана Самойловича в Москву. Известие Западного берега. Ханенко изъявляет желание поддаться царю. Поведение митрополита Тукальского. Неудачное движение Рамадановского и Самойловича к Днепру. Неудовольствие малороссиян на царское войско и на воеводу князя Трубецкого. Похвалы князю Рамадановскому. Ропот на Самойловича. Военные действия на Дону. Вор Миюска. Самозванец Семен в Запорожье. Поведение Серка. Сношение Дорошенко с Москвою. Самойлович хлопочет, чтобы царь не принимал Дорошенко в подданство. Рамадановский и Самойлович на западном берегу Днепра. Письмо Ханенка князю Трубецкому. Переславская рада. Избрание Самойловича в гетманы обеих сторон Днепра. Дорошенко просит о принятии его в подданство. Серко высылает самозванца в Москву. Допрос и казнь вору. Дорошенко уклоняется от подданства царю. Приход татар к нему на помощь. Брат его Андрей разбит царскими войсками. Посланец Дорошенко Мазепа, отправленный к хану, схвачен запорожцами и прислан в Москву. Показания Мазепы. Царь не отпускает из Москвы сыновей гетмана Самойловича. Рамадановский и Самойлович под Чигирином. Новое нашествие турок и татар. Русские войска отступают на восточный берег. Мнение гетмана Самойловича о соединении русских войск с польскими. Грамота Рамадановского к царю. Донос архиепископа Барановича на протопопа Адамовича. Приезд последнего в Москву с поручением от архиепископа. Доносы Самойловича на Серка. Жалоба гетмана на протопопа Адамовича. Сношение Серка с Москвою. Смута в Каневе. Новый поход царских войск на западный берег Днепра. Затруднительное положение Дорошенко. Он обращается к посредничеству Серка. В Москве не принимают этого посредничества. События на Дону. В то самое время, как на восточной стороне Днепра ставили нового гетмана, на западной разразилась, наконец, буря, о которой так давно и долго толковали, и которой от продолжительности ожиданий и толков перестали уже бояться. Мы видели, какое важное влияние на ход событий имело отложение Дорошенко от Польши и обращение его к Турции. Испуганная Польша поспешила помириться с Москвою, выговаривая себе ее помощь против турок, одинаково страшных для обоих государств. Ян Казимир не стал дожидаться новой беды и отказался от престола. Надобно было ожидать, что поляки ввиду опасной войны выберут теперь в короле какого-нибудь знаменитого полководца из своих или чужих. Но как нарочно мелкая шляхта выбрала в короли человека, хотя из знатной, но обедневшей фамилии. И человека своими личными достоинствами, менее всего способного заставить забыть, что он не царственного происхождения. Масса шляхты могла выкрикнуть Вишневецкого, но давала ему слабую опору против недовольной его выбором знати, которая составила сильную партию и мешала королю во всем. К недовольным принадлежал и самый видный по талантам и месту человек – великий гетман и великий маршалок коронный Ян Собеский. Турками стращали друг друга, но о мерах против грозы никто не думал и, по-видимому, имели основания отложить страх. 5 лет прошло с тех пор, как Дорошенко отложился от Польши к Турции, и турки не думали о войне. Магомед IV сперва был занят войною венецианскую – но и после этой войны, кончившейся блистательным успехом, завоеванием Кандии, султан не трогался. Шли слухи, что ему не до войны, что он проводит время или в гареме, или на охоте. Мы упоминали, что летом 1671 года шла война в Западной Украине между поляками и Дорошенком, которому помогали татары. Нападение Дорошенко на Умань не удалось. Город отбился. Собеский поразил дорошенковых казаков и татар под Братславлем и занял несколько городов, признававших власть чигиринского гетмана. Но этот минутный успех польского оружия только раздражил султана, заставил его спешить походом на Польшу, которая смелилась воевать вассала его Дорошенко. Весной 1672 года турецкое войско в числе более чем 300 тысяч перешло Дунай. Передовой отряд, состоявший из 40 тысяч татар, ворвался в Подолию и на берегах Буга при Батаге встретил поляков, бывших под начальством Лужецкого, Каштеляна Подляского, при котором находился и Ханенко своими казаками. Всех же поляков и казаков было не более 6 тысяч. Несмотря на это, они опрокинули и втоптали в реку татар. Надменный успехом Лужецкий решился гнаться за татарами за реку. Тщетно удерживал его Ханенко. Лужецкий не хотел ничего слушать. «По крайней мере, — говорил Ханенко, — позволь мне остаться на стороже на этом берегу. Если успеешь что-нибудь сделать на той стороне, то будешь иметь свидетеля твоего знаменитого подвига. Если же дело не пойдет на лад, то поспешим разделить твой жребий». Ханенко остался и немедленно огородился обозом, а Лужецкий бросился в Буг, истомил коней, подмочил огнестрельное оружие. В таком положении он не мог удержаться своей горстью людей на противоположном берегу. Толпы татар обхватили его со всех сторон и заставили обратиться назад в реку. Лужецкий едва спасся сам, потерявший много своих убитыми и пленными. Беглецы нашли спасение в таборе Ханенка. Как скоро все поляки вбежали в табор, он начал двигаться назад. Татары напирали с тыла и с боков, но казаки успешно отстреливались из пушек и ружей, и движущийся вал достиг Ладыжина. Татары осадили город, но не могли взять. Иная судьба ждала Каменец, который в августе месяце облегло все турецкое войско под начальством самого султана. Число защитников знаменитой крепости не превышало 1000 человек. Был порох, но мало пушкарей, и те плохие. Говорят, что на 400 пушек приходилось только 4 пушкаря. Измученные работами над укреплениями, осажденные не имели свободной минуты поесть и уснуть. Турки взяли новый замок и подвели мину в скале под воротами старого. После чего пошли на приступ, но были отбиты, потерявши 200 человек. Осажденные видели, однако, что долго нельзя им держаться, и вывесили белое знамя. Условия сдачи были. Первое – безопасность жизни и имущества. Второе – свободное отправление богослужения, для чего христиане сохраняют несколько церквей, остальные обращаются в мечети. Третье – всякий волен выехать из города с имуществом, волен и остаться. И четвертое – ратным людям вольно выйти с мушкетами, но без пушек и знамен. По заключении этих условий янычар ага приехал в город и занял его именем султана. Янычары сменили гарнизон. Жителям оставлены 3 церкви – одна русским, одна католикам и одна армянам. Соборная церковь обращена в мечеть. Со всех церквей сломали кресты, свесили колокола. Часть знатных шляхтянок забрали на султана. Часть на визиря, часть на пашей. Магомед IV с торжеством въехал в покоренный город и прямо направился в главную мечеть, бывшую соборную церковь. Там перед ним обрезали 8-летнего христианского мальчика. Страшное впечатление произвела в Москве весть о взятии Каменца, этого оплота Польши с юга, подобного которому не имела Россия. Явились уже рассказы о тех ужасах, которые наделали бусурманы в покоренном городе. Христианские церкви и римские костелы турки разорили и поделали мечети. Образа из церквей и костелов выносили, клали в проезжих воротах и велели христианам по ним идти и всякое ругательство делать. Кто не соглашался, того били до смерти. Давали знать, что визирь, хан и Дорошенко хвалятся идти под Киев. Киевский воевода князь Козловский писал, что в Киеве, Переславле и Остре мало людей. В Киеве чинили город беспрестанно. Где осыпалось на валу, зарубали лесом и крепили. Только вала валить было нельзя, потому что место песчаное и дерну близко нет. Тукальский беспрестанно посылал к Дорошенку, чтобы шел под Киев, обнадеживая, что там мало людей. Дорошенко называл себя подданным султана и воеводою киевским. Симеон Адамович писал Матвееву: «Бога ради, заступай нас у царского пресветлого величества, не плашась, прибавляйте сил в Киев, Переславль, Нежин и Чернигов. Ведаешь непостоянство наших людей. Лучше держаться будут, как государских сил прибавится. Присылайте воеводу и в Нежин доброго человека. Степан Иванович Хрущев не по Нежину воевода. Давайте нам такого, как Иван Иванович Ржевский. И последний бы с ним теперь за великого государя рад был бы умереть». Царь призвал на совет высшее духовенство, бояр и думных людей, объявил им об успехах султана, о замыслах его идти весной под Киев, на малороссийские города и Северскую Украину, и спрашивал, что делать. Назначили чрезвычайные сборы со всех поместьй и вотчин, по полтине с двора, с горожан десятую деньгу. Государь объявил о намерении своем выступить лично к Путивлю со всеми силами и написал гетману Самойловичу, что в Киев назначен боярин и воевода князь Юрий Петрович Трубецкой со многими ратными людьми. В Чернигов стольник князь Семен Андреевич Хованский, в Нежин князь Семен Звенигородский, в Переславль князь Владимир Волконский. И с Москвы отпущены будут скоро. А если султан двинется под Киев, то он сам, великий государь, пойдет на него, для чего в Путивле уже велено строить царский двор. Боялись, как мы видели, весны, ибо относительно зимы скоро пришли успокоительные слухи. Султан пошел за Дунай на зимовку, хан в Крым, Дорошенко в Чигирин, и татар осталось у него немного. Поляки под Бучачем в Галиции заключили мир с турками, уступив им Подолию, Украину и обязавшись платить султану ежегодно по 22 тысячи червонных. Таким образом, тяжесть новой турецкой войны грозила обрушиться на одну Москву, и все внимание ее правительства обращено было на юг. В декабре 1672 года Иван Самойлович писал Матвееву, зело милостивому своему приятелю и благодетелю: «Посланный мой сказал мне, будто твоя милость велел мне теперь к его пресветлому царскому величеству быть. Если бы указ царского величества мне, наинижайшему рабу, был, то дай Христе Боже, усердно сего желаю, только бы время было удобное, и неприятельские замыслы от нас отдалились. Смиренно молю о скорой ведомости о твоей милости, благодетеля моего». Гетман не ладил почему-то с Карпом Макриевичем. Тот также обратился к Матвееву с нижайшим поклоном до лица земли: «Стыдно мне частым писанием вашей милости добродею моему докучать. Но думаю, что рук ваших не доходит, потому что и по сие время не удостоиваюсь милости вельможного господина гетмана за свои верные и правдиво желательные к великому государю службы, о которых не только всему свету явно, но и сам Господь ведает душу мою, что верно царскому величеству работал и до конца жизни моей обещаю. С покорением полагая себя подножием вашей милости, благодетелю моему многомилостивому, смиренно челом бью, смилуйся надо мною, работником своим, изволь своим высоким ходатайством его царскому величеству обо мне доложить, чтобы с каким-нибудь делом в своей государской грамоте обо мне указал отписать, чтобы я, верный подданный, работник, при своей чести был, а иные, которые немалой службы великому государю не учинили, ныне сугубую милость и честь и корысть имеют». В то же время Матвеев получил грамоту из Запорожья от кошевого Лукьяна Андреева. «Благодетелю нашему, многомилостивому, об отчине нашей Малороссии и об нас, войске запорожском, многочестному ходателю и всяких щедрот давцу, нижайшее наше поклонение посылаем и смиренно молим. Умилосердись, яко отец над чады, чтоб милостивым твоим ходатайством калмыки и чайки, лодки, и хлебные запасы присланы были к нам, и полевой наш вождь, добрый правитель, бусурманам страшный воин Иван Серко, к нам был отпущен для того, что у нас второго такого полевого воина и бусурманам гонителя нет. Бусурманы, слыша, что в войске запорожском Ивана Серко, страшного Крыму промышленника и счастливого победителя, который их всегда поражал и побивал, и христиан из неволи освобождал, нет, радуются и над нами промышляют. Царь отвечал, что все просьбы их будут исполнены, и полевой воин Серко к ним будет отпущен. Действительно, в марте 1673 года Серко привезен был в Москву и представлен государю. Сперва сам царь, потом патриарх и весь синклит, особенно князь Юрий Алексеевич Долгорукий и Артамон Сергеевич Матвеев, накрепко увещевали его быть верным престолу царского величества. Патриарх грозил клятву и вечную погибелью, если помыслит, что худое. «Отпускаю тебя, — сказал царь, — по заступлению верного нашего подданного гетмана Ивана Самойловича, потому что царское слово непременно. Писал я и королю польскому, и к запорожцам, что отпущу, и отпускаю».